откровенно неонацистский, русофобский, агрессивный характер.
Министр иностранных дел Лавров вернулся к исходным тезисам. Это и есть первопричина конфликта.
Мы готовы к любым форматам, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить.
Кажется, встречи Зеленского и Путина не будет, а Москва тянет время. Трамп пока отходит от мирных переговоров с Россией и Украиной, пишет «Гардиан». Впереди интересные времена, пишет сам Трамп. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о недоповышении уровня переговоров. Чем на большей дистанции от встреч на Аляске и Вашингтоне мы находимся, тем яснее, к чему все это вообще могло привести и привело ли. Третий день кряду министр иностранных дел России Сергей Лавров повышает индекс цитируемости в российских медиа. Еще он встречается с коллегами из Иордании и Индии, попутно, видимо, демонстрируя отсутствие некой дипломатической изоляции со стороны России. И вот пока Путин молчит, Лавров припомнил и повторил за начальством вообще все. Первопричины конфликта, стамбульские переговоры и, наконец, совсем уже классика российской пропаганды времен где-то 22 года.
Украина сначала хочет получить от Запада гарантии сохранения на части территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, сохранения на этой территории нынешнего режима, который имеет откровенно неонацистский, русофобский, агрессивный характер.
Лавров прошелся и по конкретным планам о гарантиях безопасности Украине, а это и был, между прочим, один из ключевых итогов поездки Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон.
Эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем интервенции, иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории. И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, либо они пытаются просто как-то привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе.
Ну, источники издания Reuters как раз утверждают, что это одно из ключевых требований Путина к продвижению к миру. Ну, а палки в колеса, по мнению господина Лаврова, вставляет нежелающий мира Запад. Здесь причем чиновник делает оговорку, речь о Европе, не о США.
Украину, которая исповедует неонацистские ценности, которая грубейшим образом нарушает права национальных меньшинств, которая законодательно пытается истребить русский язык во всех сферах жизнедеятельности, который запрещает каноническую православную церковь, и вот такую Украину Запад хочет взять под свои, Европа прежде всего, не Запад, хочет взять под свои гарантии безопасности.
На истреблении так называемого русского языка давайте отдельно остановимся. В календарный день саммита в Вашингтоне Россия обстреляла Харьков, и дроны угодили в жилой четырехэтажный дом. Это явно не военная цель, рассуждали его жители после атаки. И, знаете, команды программы «Лицом к событию» для изучения этих комментариев потребовались познания почему-то только в русском языке.
Жилой дом, многоквартирный, с семьями, с детьми маленькими.
Да, дом детей.
Площадка, закрытая территория, никакая это не офисная часть. Жили мы и наслаждались своим маленьким домиком.
Вот такое истребление русского языка, как это сформулировал господин Лавров. О других сигналах из Москвы после громких инсайдов о возможной встрече Зеленского и Путина в нашем сюжете.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл реакцию Москвы на встречу Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Один из главных пунктов, о которых опять заговорил российский спикер – первопричины конфликта, которые должны быть устранены. Среди них – статус русского языка.
Запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности – должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих родителей демократических принципов. Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире, где запрещен какой-либо язык, тоже никого не смущает.
Лавров обвиняет лидеров Евросоюза в затягивании войны. Они, по его мнению, пытаются перетянуть Трампа на свою сторону.
Вот Кая Каллас, это вот главный, кстати, она главный дипломат считается в Европейском Союзе. Там высокий представитель по всяким разным внешним вопросам. Она сказала уже после Вашингтонской встречи, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с Российской Федерацией. Но это не дипломатия, это уже деградация внешнеполитических методов.
Вероятно, обширные комментарии Лаврова связаны с телефонным разговором Трампа и Путина, в котором президент России пообещал повысить уровень делегации для продолжения переговорного процесса. Лавров не читает исторических лекций и не обещает вести войну 21 год, как Владимир Мединский, но утверждает, что гарантии безопасности Украине должны предоставлять сама Российская Федерация и Китай. Более того, Лавров убежден, что гарантии безопасности нужны и самой России. В своих заявлениях министр ссылается на предложение украинской делегации в марте 2022 года.
А наша делегация тогда согласилась разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия и плюс отдельные страны, упоминалась Германия, упоминалась Турция.
Решать вопросы безопасности Украины без России нельзя, убежден Лавров. Ему вторит и Дмитрий Медведев в привычной ему форме твита.
Безмозглый гальский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. Четко заявлено, никаких натовских миротворцев. Россия не примет таких гарантий безопасности.
Похоже, иностранные миротворцы в Украине – это новое препятствие для переговоров. О том, что Чехия может отправить своих военных в Украину, уже заявил президент страны Петр Павел. А президент Франции Эммануэль Макрон, на которого недипломатично намекал Медведев, заявил в интервью французскому Первому телеканалу, что в случае повторения российской агрессии французы и вовсе смогут вступить в войну против России.
Такова цель гарантий безопасности. Их цель – удерживать от нападения с помощью сильной украинской армии. Сказать, эта армия сможет сопротивляться. Если Россия после мирного соглашения возьмет на себя ответственность снова провоцировать Европу, тогда будет реакция. Кстати, я напомню, что именно это, особенно США и Великобритания, а затем и мы, обещали сделать в рамках Будапештских соглашений. И это обещание не было выполнено.
О том, что России и Украине необходимо договариваться по двум основным пунктам своих разногласий, считает и вице-президент США Джей Ди Венс. Накануне он дал интервью американскому телеканалу Fox News. «России нужны территории, Украине гарантии безопасности», уверен чиновник.
Ну вот вице-президент Венс, по всей видимости, привел к единому знаменателю всю эту лавровскую мишуру, отметая ее, и свел все, получается, к территориальному вопросу, если быть точнее, к захвату территории со стороны России. И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой вопрос. Вот, а что же скрывается под этими самыми первопричинами конфликта по версии Кремля? Очень много-много-много разных версий набрасывают разные чиновники, вплоть до Путина. И вот интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Делитесь им в вопросе в чате нашей трансляции. В конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи социолог-публицист Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Лавров говорит о необходимости, цитирую, тщательной подготовки встречи лидеров. Но вот как на Аляску лететь, так особой подготовки почему-то не потребовалось. Разве что Путину там добавили в рабочий график Магадан и Чукотку заодно между делом. Какие сигналы в сухом остатке вы увидите вот в том, что демонстрирует Кремль устами Лаврова в первую очередь? Возможно, возвращение в Стамбул, но теперь с Лавровым во главе. Как вы думаете?
Ситуация с переговорами перешла в режим как бы переговоров под ковром, то есть идет какой-то обмен информацией, условиями, о котором мы очень мало знаем. И Лаврова нам выставили в качестве говорящей головы, объясняющей, что все сложно. То именно, как бы, и как именно проходят неформальные контакты российской и украинской стороны при посредничестве США, мы реально не знаем. Поэтому как бы сейчас эфир заполнен гаданиями, где именно состоится встреча, в каком составе и так далее. Я предлагаю набраться терпения и подождать, пока будет более конкретная информация. Только она будет, все будет происходить, скорее всего, очень быстро.
Но, тем не менее, любопытно, вот Лавров 2 дня лавировал, говорил что-то в духе, а почему все говорят о гарантиях безопасности Украины, но никто не говорит о гарантиях безопасности России. И, наконец, выдал конкретику, которая, между прочим, стыкуется с инсайдами агентства Рейтер по вопросу размещения европейских военных в Украине, как неприемлемое для Москвы условие. Здесь, ну, давайте так, исходя из фактов, но все-таки, как вы думаете, почему он так тянул с ответом? И что будет с этим вполне возможным пунктом гарантии, на ваш взгляд?
Я считаю, что это часть большого торга, который идет по многим позициям, начиная от территориальных позиций, заканчивая, так сказать, возможными изменениями в украинском законодательстве касательно гарантий прав этнических и религиозных меньшинств. Вот, поэтому, как бы, возможно, это одно из условий. Но для меня вопрос присутствия иностранных войск на территории Украины не является принципиальным. Прежде всего потому, что я солидаризуюсь с той частью украинского общества, которая говорит, что лучшими гарантиями для Украины является наличие собственной развитой оборонной промышленности, снабжающей крепкую армию, наличие хорошо укрепленных рубежей страны, там тотальное минирование на 30 километров от границы и оборонительное сооружение на 150 километров от нее. Это гораздо больше и более серьезные гарантии, чем символическое, скорее всего, присутствие на территории Украины относительно небольших западных подразделений с ограниченным функционалом, которые будут прежде всего заботиться о собственной безопасности, нежели воевать.
Ну, тем более, что пятая статья, которую подробно обсуждали в уставе НАТО, она предлагает еще и сутки на переговоры о том, стоит ли вмешиваться в войну в случае ее возобновления или начала новой, так или иначе. Упоминание Китая со стороны Лаврова в контексте гарантов безопасности – это, на ваш взгляд, такой дипломатический реверанс. Может быть, отклонение от сути вопроса. Может быть, нечто иное. В любом случае, вот что это такое было? Почему? Откуда здесь вообще он взялся?
Ну, это же, безусловно, шантаж США в духе, так сказать, если вы будете слишком сильно на нас давить, мы станем уже официальным вассалом Китая. Вот. Поскольку для Трампа, так сказать, российско-украинская война является второй или третьей по значимости событием политическим в современном мире, а в первом и главным событием для него и значительной части американского истеблишмента является противостояние с Китаем, то это просто игра на вот этих вот трамповских расчетах, так сказать, или на трамповских опасениях.
На ваш взгляд, есть ли прямо сейчас какие-либо вообще факторы, способные реально подтолкнуть Путина на встречу с Зеленским? Вот об этом говорил господин Мерц в начале недели, что как-то он сомневается, что это получится, но тем не менее что-то такое найти нужно. А вот что же это могло бы быть вообще в текущей ситуации, в текущей дипломатической диспозиции, давайте так я это назову?
Безусловно, вновь усиление американских санкций или хотя бы решительная риторика Трампа об этом. Вот. Кроме того, безусловно, на российскую позицию могут повлиять внезапно усилившиеся поставки американских вооружений в Украину, так сказать, и их более-менее активное применение. Потому что сейчас в Украине, конечно, наблюдается серьезный дефицит как противоракет, так и ракет для наступательного ракетного вооружения более локального типа «Хаймерсов». Вот. Как только Трамп там объявит, что он подписывает решение о подарке Украине там, на 10 миллиардов, условно говоря, ракетной техники и боеприпасов, то мне кажется, что на Путина это достаточно серьезно повлияет.
Николай, спасибо. Социолог и публицист Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. А теперь вот помимо публичных выступлений Лаврова, нам еще хочется обратить внимание на еще один довольно-таки красноречивый индикатор настроения, скажем так, причем в кругу вообще-то максимально провоенно настроенных граждан России, так называемых Z-блогеров. Те продолжают сокрушаться помпезными мероприятиями в Москве, а еще внезапно обнаружили цензуру в российском медиапространстве, а если быть точнее, в мессенджере Макс. Подробнее обо всех этих хитросплетениях в нашем сюжете.
Самые яростные сторонники войны, Z-блогеры, переживают, что на протяжении 3,5 лет войны россияне неправильно себя ведут. Например, люди продолжают пышно отмечать свадьбы. Как участник Comedy Battle, открытого микрофона и стендап Гурам Амарян, торжество получилось пышным. Среди приглашенных гостей Баста и Сосо Павлиашвили.
Не сказали нас, поздно спасать, поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы.
Пишут, что на свадьбе Амаряна гуляла без преувеличения вся Москва, и торжество обошлось минимум в 20 миллионов рублей. Только аренда особняка в центре столицы составила 500 000. У так называемых Z-патриотов своя шкала измерения.
Чтобы было понятнее, на одной свадьбе пропили и прогуляли месячное снабжение пехотного полка, а может и чуть больше. После этого говорить про «возьмем Харьков», «Днепропетровск», «Одессу» смешно. Возьмем мы максимум новые высоты в транжирстве, потратив на очередной юбилей очередного клоуна месячное снабжение дивизии.
Есть и другие поводы для жалоб, например, связь на передовой.
Так получилось, что к концу 4-го года войны единственная устойчивая и постоянная связь между подразделениями – это мобильный интернет. Я специально не пишу, в каком мессенджере, чтобы не идти против ветра.
И вот уже Z-блогеры пытаются доказать, что отключение мобильного интернета не помогают бороться с налетами украинских беспилотников, а скорее наоборот, мешают.
Я готов лично довести ответственным чинам справку, доклад, выступить и обосновать, почему отключение мобильного интернета – это диверсия против нас же самих. За время активной практики отключения количество точных прилетов и попаданий не снизилось. Зависимости и положительного результата это не дает. Наоборот, многое, очень многое можно было бы перехватить за счет взаимодействия разных соединений.
Еще одной важнейшей темой этой недели стали переговоры на Аляске и в Вашингтоне. Правда, и тут Z-блогеры отмечают, что российские власти относятся к россиянам как к крепостным. Так что новости приходится узнавать из утечек в западной прессе и комментариев в администрации президента США. В том числе на особо тревожащие Z-блогеров темы.
Всегда смущает одно и то же. О планах согласия России на всякого рода уступки и компромиссы мы узнаем от кого угодно, только не от собственных отцов-командиров.
Не обошли вниманием Z-патриоты и отечественный мессенджер Макс. Пока власти заставляют предустанавливать его на все смартфоны, Z-блогерка Анастасия Кашеварова и примкнувший к ней военный эксперт Влад Шурыгин жалуются, что Макс вообще-то нарушает конкуренцию.
Сейчас невозможно зарегистрировать свой канал любому желающему в Макс. Даже если ты верифицирован, все равно нельзя. Даже если ты известный журналист, нельзя. Создать блог можно только с одобрения администрации президента и по договоренности с руководством Макс.
Кашеварова жалуется, что тем самым администрация президента просто показывает непрофессионализм в госпропаганде.
К нам присоединяется писатель, исследователь российского Z-сообщества, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Тут, учитывая, что помпезность встречи Трампа с Путиным на Аляске оказалась сильно преувеличенной, если ее сравнивать с итоговым выхлопом, ну, по крайней мере, в публичном поле, какие настроения в Z-сообществе вы наблюдаете сейчас? Вот вы много раз подчеркивали в ваших публикациях, что авторы Z-каналов опасаются так называемого договорничка, как они это именуют. Что в сухом остатке у них теперь?
Непонимание. У них в сухом остатке непонимание. Они не понимают, до чего договорились, они не верят в то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится уйти с Донбасса, они не верят в то, что президент России Владимир Путин согласится на какие-то уступки. Они, как бы, общая позиция, что давайте мы сейчас перестанем, наконец, говорить про возможность мира и будем воевать.
То есть я правильно понимаю, что расклад, вот, о котором пишет Рейтер со ссылками на свои источники, о компромиссе в виде территориальном компромиссе со стороны Путина, он не устроит Z-комьюнити, так называемое?
Нет, конечно, он будет считаться предательством. Да, для них это предательство. Для них любой размен территории совершенно недопустим, для них никакая остановка недопустима. Как же так? За что же они тогда воевали?
Еще один извечный вопрос, вообще, вот, который часто упоминается и в ваших публикациях, и к вам его часто задают, но вот он начинает обретать некоторые такие детали. Я имею в виду вопрос, почему Z-блогерам вообще позволительно брать на себя роль таких правдорубов и прямо вот с леточки, как они это называют, сообщать о зверствах командиров, о прочих неустроенностях некоторых командиров. Но вот госпожа Кашеварова пожаловалась, что не смогла оформить трансфер в мессенджер Макс. Вы так в теории хотя бы видите в этом возможное схлопывание Z-блогосферы как таковой, когда все, кому позволено, будет окончательно в Макс переедут, а получается, все остальные останутся в Телеграме, чья судьба пока что весьма туманная.
Ну вот про это, мне кажется, еще пока рано строить какие-то предположения, но вообще, конечно, глобально Z-авторы, которые очень радовались тому, что государство строит цифровой ГУЛАГ, вдруг неожиданно выяснили, что строило его государство для них, а они в нем совершенно не собираются жить и очень возмущены нарушением их права на свободу слова, нарушением Конституции. И я прочитал на эту тему и продолжаю читать очень много текстов. Вообще, на самом деле, у меня есть единственная теория относительно того, почему в России сейчас можно получить минимум штраф, а то и административное, а то и уголовное дело, газа гораздо меньше, чем то, что позволяют себе затахты. Но при этом их не трогают. Я знаю пока только один единственный случай, когда у затахтера, у канала «Глупмайстер», у него статья за дискредитацию армии, ну там, как кажется, еще нет приговора. А моя теория в том, что власть и Министерство обороны в первую очередь знает, что за 4 года вокруг Z-каналов выросло волонтерское сообщество, которое обеспечивает фронт теми вещами, необходимыми для войны, которыми не может или не хочет, или то и другое, обеспечить их Министерство обороны. Если начать рубить Z-каналы, отвалится волонтер, сломается эта экосистема, тогда нужно будет делать что-то самостоятельно. Есть у меня подозрение, что Министерство обороны не хотят этим заниматься, и, по крайней мере, до конца войны стараются их не трогать.
В контексте сообщества, которое собирают эти самые срочные сборы, как они это называют, тут тоже любопытный момент. Ведь Минюст им не разрешает официально собирать такие деньги на помощь российской армии, исходя из...
Ироничная ситуация, как, на которую они жалуются, и это многократно я видел, и, в общем, довольно авторитетные, как это называется, эксперты в этом вопросе, они говорят, что если ты приходишь в Минюст и хочешь зарегистрировать фонд ради помощи фронту, то тебе отказывают с формулировкой, что у армии все есть.
Ну, вот это любопытно, почему бы это, что называется, не возглавить, почему российские власти на это не идут, учитывая, что слишком многим, я полагаю, очевидно, что проблемы-то имеются, причем они не то чтобы сильно скрываются, учитывая, ну, как вы это сформулировали, вот, или как вы на это указали, отсутствие такой прямой цензуры против Z-авторов, ну, есть, конечно, исключения, есть там Игорь Гиркин, который Стрелков, так называемый, и есть Сладков, который жаловался на уголовное дело, но которое в итоге не получилось благодаря, как по его словам, если я не ошибаюсь, благодаря вмешательству со стороны администрации президента и поддержки прямой причем.
Угу. Да.
И что же тогда, почему же так не возглавить эту ситуацию со сборами, учитывая, что армия нуждается?
Они пытаются ее возглавить. Они пытаются, собственно, вот недавний бум обсуждения волонтерских сборов был связан с инициативой одной из депутаток запретить сборы на частную карту, опять-таки, точно так же, как и в случае с национальным мессенджером Макс, ради борьбы с мошенниками. Это вызвало невероятное противодействие, вот в том числе потому, что государство не дает регистрировать эти фонды. Государство, как считают сами волонтеры, хочет отжать это все себе самостоятельно. Если государство сможет это сделать, опять-таки это их позиция, то, скорее всего, качество волонтерских сборов радикально снизится, появится коррупция, появятся недобросовестные волонтеры и так далее, и так далее. Сейчас нет ощущения, что государство хочет продолжить этот процесс, который обсуждался про запрет сбора на карты. А государственные фонды есть, они, в общем, довольно многочисленны, хотя, опять-таки, Z-волонтеры говорят, что они более эффективны.
Ну и вот отдельный момент, который мы проговаривали в нашем сюжете, критика качества связи и отключение интернета внезапно. Вот это, на ваш взгляд, такой редкий случай правдивой жалобы или тоже часть вот этой игры внутри системы, которая пока позволительна, но это, что называется, пока?
Да нет, у них все жалобы практически правдивые, там нет никакой этой самой игры.
Ну, конечно, под игрой нет, я имею в виду сам факт того, что это такое позволяется. Все-таки, я полагаю, критику отключений, массовых отключений мобильного интернета в России, она не то чтобы проскакивает со стороны и региональных, и федеральных медиа, скорее наоборот, те взялись под козырек и подробно объясняют россиянам, почему это нужно, почему это важно.
Авторы и военные говорят, что нет, отключение не работает никак. Вы можете сами посмотреть по количеству прилетевших дронов, что отключения не помогают. Отключения мешают работе ПВО и военных, потому что у военных пропадает связь, например. Потому что, очень резонно они говорят, вся армия сидит в Телеграме. Поэтому, когда вы рубите мобильную связь, если у человека нет Wi-Fi, то он остается без интернета и без связи, и без возможности заниматься, как сказать, общественно полезной деятельностью по сбитию дронов. У них очень конкретная позиция. Есть несколько мониторинговых каналов, которые пишут об этом буквально каждый день.
Есть ли претензия к этим каскапистским тусовкам в Москве стоимости в месячное снабжение пехотного полка, как некоторые подсчитали со стороны Z-комьюнити, некоторые симптомы, хотя бы некоторые, но все-таки усталость от войны? Или это сугубо обиды, что граждане недостаточно переживают?
Ну, обиды есть с первых дней, и возмущение есть с первых дней, а усталость, да, усталость тоже есть. Вот я недавно, вот пока, пожалуй, все-таки один текст, один из волонтеров написал, что типа пошли бы в жопу. Если вам на нас наплевать, то, может быть, не имеет смысла мне продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. У меня жизнь разваливается, долги накопились. Может быть, я лучше жизнью своей займусь. Но это единичные штуки. А про усталость от войны военных пишут много, неожиданно. Очень по-разному. Кто-то пишет с осуждением, что вот на фронте очень много говорят о том, как они устали воевать, но если они устанут воевать, то это, значит, приведет лишь к большей войне в будущем, если не будет выиграно это. Или пишут довольно большие авторы про то, что вот все эти нежелания идти на компромиссы и желание воевать до Киева или Одессы свойственно исключительно людям, которые сидят на диване далеко от фронта, а на фронте ни у кого этих настроений нет, и все, честно говоря, хотят уже домой, особенно мобилизованные. Если вы вспомните, через месяц будет 3 года с момента мобилизации, то есть 3 года люди безвылазно практически воюют. Это самый, ну, как это абсолютный рекорд в новейшей истории.
Но если вот это сообщество...
Организм к этому, честно говоря, не приспособлен.
И учитывая эти факты, которые им хорошо знакомы, есть ли вообще у Z-сообщества, у Z-авторов некий образ вообще окончания войны? Какой они видят? Как вообще должна закончиться война так, чтобы она их удовлетворила?
Это круг. Это вот натурально. То есть это мысли, которые ходят по кругу. Хотим ли мы договорничок? Нет, не хотим. Устали ли мы от войны? Да, устали. Есть ли у нас проблемы, которые не дают нам воевать? Да, есть. Нужна ли мобилизация для того, чтобы выиграть? Непременно нужна. Будет ли она? Скорее всего, нет. И вот опять как бы возвращаемся к первому пункту. Когда вы говорите про образ победы, он у каждого разный, но в слова демилитаризация, а также русский Херсон, русская Одесса, они богато представлены за это сообщество. Как этого достигать? Они не знают. Более того, они пишут довольно часто о том, почему это недостижимо. Но вот парадокс, который они не пытаются осмыслить.
И завершая наш с вами разговор, не могу не обратить внимания на цитату, которую мы привели уже в сюжете. Я еще раз прочитаю, что всегда смущает одно и то же. О планах согласия России на всякого рода уступки и компромиссы мы узнаем от кого угодно, только не от собственных отцов-командиров. Это вообще претензия к кому? К Владимиру Путину, который ничего не сказал после выхода переговоров с Трампом или как? Да, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Это претензия 100% к Путину, только к нему. И это высказанное в единственно возможной форме, не называя его именем.
Любопытно. Иван, большое спасибо. Автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов был с нами в прямом эфире. Давайте быстренько подведем итоги опросов. Большинство наших зрителей считает, что желание Путина воевать как таковое – это ключевая первопричина конфликта, так называемая. За это голосует половина зрителей. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.